этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как и было объявлено в анонсе, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот о чем мы сегодня будем с ним говорить. Была ли победа Советского Союза в Великой Отечественной войне предначертана заранее? То есть все равно с нами Т-34, с нами товарищ Сталин, с нами там это неизбежно. Или, может быть, в течение определенного времени, ну, наверное, я прав, Алексей, наверное, после Курска этот вопрос отпал абсолютно, да?
А вот или... как раз-таки я хотел Всё, сказать, что не совсем отпал после Курска.
Тогда я передаю слово Алексею Исаеву, и он начнет свой рассказ ровно... Половину будут новости, а после новостей Алексей Исаев ответит на ваши вопросы. После этого опять перейдет к повествованию. Алексей, прошу вас.
Да, действительно, есть такое опасное заблуждение, что Россия и СССР непобедимы, что все равно наши бескрайние просторы все поглотят, враг застрянет на подступах, и вообще можно было, так сказать, планово отступать к Сталинграду. С самого начала быть уверенным в победе. Это глубочайшее заблуждение. Я даже не буду напоминать о том, что монголы в свое время доказали, что просторы можно преодолеть. И это произошло еще, что называется, в 13 веке они это доказали. Поэтому в веке 20-м с моторизованной армией это можно было доказать тем более. Поэтому планово отступаем к Сталинграду и планово начинаем операцию «Уран». Это... очень большое заблуждение. Победу надо было достичь в ряде сражений, в которых надо было выиграть. Иначе все, иначе катастрофа. Даже вот простой пример. Ленинград, который был целью Барбаросса. Что давал немцам Ленинград? Отличный порт, через который можно было возить предметы снабжения для группы армий «Север», не нагружать те железнодорожные ветки, которые можно было использовать, идущие из Восточной Пруссии, через Польшу. Соответственно, если Лужский рубеж, июль 41 года, если проигрывают сражения на Лужском рубеже, если проигрывается сражение за Прибалтику, я напомню, что за Прибалтику все же наши сражались до конца августа 41 года. Вроде бы Прибалтика небольшая, но тем не менее до конца августа. Вот Таллинский переход – это самый конец августа. Угу. Если мы проигрываем сражение на Лужском рубеже на дальних подступах к Ленинграду, немцы прорываются к Ленинграду, возможно, берут его там сходу, то это все, Алексей, это очень большой, вот большой удар.
Я вас о чем попрошу. Скажите, пожалуйста, какая судьба ждала Ленинград?
Если к нему прорываются раньше, как в плане Барбаросса написано, то, естественно, он будет использован как порт, улучшит саму систему снабжения всю германской армии, причем не только группа армии «Север», она не будет висеть там на одной железнодорожной ветке. А вот что будет осенью? Осенью в любом случае был бы ужас. То есть и в реальности, и по планам, естественно, немцы не собирались кормить население Ленинграда. Для них это был груз, который им совершенно был не нужен. Осенью вообще были совершенно у них настроения, я бы сказал, звериные. То есть отделиться от Ленинграда мотками спирали Бруно, колючей проволоки, пулеметами. Если вдруг жители голодные начнут прорваться, просто расстреливать. Минные поля поставить. Это все прямым текстом написано.
Вы же говорили, что есть документы, где командующий немецкими войсками пишет, мне своих-то еле-еле удается накормить.
Да, своих. И даже если они захватывают Ленинград как порт, дальше зима, замерзает, и ситуация меняется. То есть реально немцы могли бы его использовать там до того, как Финский залив замерзает, так сказать, добиться каких-то результатов. Вот дальше им было уже на население Ленинграда в любом случае абсолютно наплевать, и они о унтерменшах никак не заботились. Поэтому проигрыш сражений на Лужском рубеже в любом случае означал для жителей Ленинграда, как сейчас говорят, гуманитарную катастрофу.
Алексей, а может быть сейчас, если вы не против, вы расскажете о плане ОСТ?
План Ост, реально-то он, у немцев как получалось? Они сначала ввязывались во что-то, а потом начинали это упорядочивать. То есть так же, как они вот сначала имели очень туманные представления о Советском Союзе, о его экономике, там не знали ничего о танках КВ-Т-34, несмотря на то, что они на испытания там ездили по городу. А потом начинают скрупулезно все разрабатывать. Точно так же, как после 41-го года и неудач. Они очень скрупулезно начали прорабатывать плен, разведку, то есть собрали очень четкие сведения о советской экономике, mm-hmm. вообще жизни Советского Союза, точно так же вот они потом озадачились уже после начала войны планом использования оккупированных территорий. Главная такая тенденция, что у них было, если давать главное направление их деятельности, это смещение славянского населения, населения Прибалтики дальше на восток, его оттеснение из Лебенсраума, жизненного пространства немцев, дальнейшее оттеснение, соответственно, тех людей, которые были гражданами Советского Союза, еще дальше на восток, оккупационный режим, который снижает уровень образования, медицинского обслуживания, то есть максимальная деградация населения.
То есть уровень образования – это читать и считать чуть-чуть?
Да,
и медицинское обслуживание на уровне фельдшера одного на 100 километров в радиусе. Ну, да. Может быть, я утрирую, но суть...
Да, максимально, то есть в максимально диком состоянии. Никакой, естественно, ни промышленного производства, максимум сельское хозяйство. И загнать в уровень каменного века. Говорится, загнать даже, ну, не каменный век, 18 век какой-нибудь. Загнать угу. страну. И, естественно, с соответствующим падением численности населения, вымиранием городов. Угу. И... этот план, он оформился уже в 1942 году. Угу. То есть они, опять же, сначала были а-ля-улю планы разгрома, а вот что делать потом, они, а мы подумаем потом. Вот они подумали потом, и это, так сказать, пошло оформляться в 1942 году. При угу. этом, например, были коррективы внесены в связи с Крымом, то есть им климат Крыма показался очень таким мягким, приятным.
Ариф.
И, соответственно, да, соответственно, собирались туда переселять немцев, создать Готенланд и вот такой благословенный рай на земле, уголок Черного моря, где, так сказать, немцам будет жить хорошо, да. Угу. И вот это было то, что заранее там совсем никак не планировалось, поскольку с вообще с Советским Союзом, с климатом, с особенностями знакомство было слабо. Это потом они, чем дальше, тем лучше узнавали. А так, в целом, нужно признать, что только упорная борьба могла обеспечить успех, потому что противник был очень сильным. И вот это вот поглощение германской армии советской территории, оно без сопротивления, оно было бы так же, как, например, было в гражданскую войну в 18-м году, когда Украину поглощали железнодорожными эшелонами. То есть немцы садились просто в железнодорожные эшелоны и ехали куда хотели. И они могли преодолеть любое расстояние. Точно так же любое расстояние они могли бы преодолеть в случае разгрома советских вооруженных сил, выхода на вот эту вот назначенную линию Архангельск-Астрахань, и после этого действительно и СССР, и мир ждала бы катастрофы, потому что Советско-Германский фронт в реальности поглощал огромные ресурсы Третьего рейха, которые в противном случае были направлены, опять же, в ту же Африку, то есть Роммелю подбрасывают вместо итальянцев немецкие части, угу. высвободившиеся в Советском Союзе, и все. И дальше перехватывается Суэцкий канал, Ближний Восток вспыхивает и так далее. И мир, даже не наша страна, а мир начинает катиться в темные века нового времени. Угу. Поэтому вот та деятельность, которая велась постоянно на фронте, она вплоть до 43-го года действительно вопрос шел о жизни и смерти страны. То есть вот о чем я хотел, вначале мы упомянули. Угу. До лета 43-го года вопрос стал о жизни и смерти страны. А после о том,
это
какие будут результаты.
Это приказ 227, да?
А приказ номер 227.
То есть это... он, по-моему, называется 227, да?
Ну... Приказ номер 227, ни да. шагу назад. Название, шагу назад. Название, что называется, мнемоническое обозначение, у него ни шагу назад, это конец июля 42-го года. И в 1942 году, несмотря на то, что, казалось бы, успехи под Москвой, остановлена Барбаросса, ситуация была крайне напряженная. Она была напряженная, в том числе и с, даже я бы так сказал, не в последнюю очередь, а во вторую, может быть, очередь, с людскими ресурсами. Сталину на стол клал доклады свои, такой человек, как Щеденко, генерал-полковник, который руководил главу управление формирования и комплектования Красной Армии. И вот за 42-й год его эти доклады, они были, прямо скажем, алармистскими. Он говорил о том, что у нас потеряно множество призывных контингентов на оккупированной территории, мы вынуждены отдавать людей в промышленность, потому что, несмотря ни на что, там производство танков, его, как говорится, руками детей и подростков не сделаешь. Mm-hmm. Детей, подростков, женщин, это невозможно. То есть в любом случае на танковых заводах большинство рабочих составляли взрослые мужчины. И в той ситуации, когда призывные контингенты там из Закавказья, Средней Азии, они обладают ограниченной боеспособностью, то есть в том числе просто банально потому, что проблемы с русским языком и пониманием команд командиров, и все командующие фронтами, армиями требовали себе русских, белорусов, мордвин, то есть те народы, которые населяют европейскую часть Советского Союза. И вот это напряженное положение с людскими ресурсами, оно могло привести к тому, что при сохранении линии фронта, при отсутствии освобожденной территории, Советский Союз бы просто исчерпал свои людские ресурсы, наиболее боеспособные славянские народности, те, которые считались, опять же, я ни в коем случае, не надо меня там подозревать 282-й статье, я просто пересказываю то, что говорили красные командиры, что присылайте нам...
То есть вы цитируете документы?
Да, в данном случае я просто цитирую документы, вот насчет того, что присылайте нам русских, украинцев, белорусов и мордвин, это документ, например, Крымского фронта. Вот там у него было наиболее напряженное положение в связи с тем, что очень много было войск из Закавказья, и товарищ Мехлис требовал вот эти национальности по перечню. И в этих условиях, когда война, она ведь постоянно поглощает людей, даже если фронт стабилен, всегда есть потери. И вот это постоянное поглощение новых и новых рот и батальонов, и не всегда возвращаются в строй раненые, потому что есть и комиссованные. И исчерпание людских резервов могло привести к тому, что остается фронт по территории Советского Союза, и мы с него никуда не можем двинуться. Поэтому вот 42-й год и приказ номер 227 о том, что нельзя отступать дальше, это значит, нельзя терять территорию. И для немцев уже что был 42-й год? Поход на Кавказ за нефтью. И для Советского Союза нефть тогда была... Это Грозный и Баку. Угу. Западная Сибирь, вот то, что сейчас мы продаем нефть, это мы продаем нефть в Западной Сибири, она была... Начало разведки пошло при Сталине, а добывать-то ее начали в конце 60-х, начале 70-х.
И, по-моему, даже нефть, которую нашли в Татарии и в Башкирии, там была та же самая история. По-моему, это во время войны добычи не было.
Да, и были у нас только экспериментальные установки синтетического горючего. Mm-hmm. И если, опять же, немцы выходят на Кавказ, а мы их оттуда не прогоняем, они имеют аэродромы, с которых можно летать на Баку, и Баку можно было просто сжечь. И товарищ Сталин, кстати, он был еще до революции свидетелем мощного пожара из-за катастрофы. То есть это было, естественно, не рукотворно.
В Баку.
Да, в Баку. Mm-hmm. И он видел вот этот вот океан горящей нефти. И он себе очень ясно представлял, чем грозит удар по нефтеносным районам Советского Союза, где добывается порядка, на тот момент, около 80% нефти Советского Союза, и все, и Красная Армия может остановиться, потому что останется без горючего. Понятно, что что-то могли поставлять союзники, но то количество горючего, которое потребляла армия в численностью 10 миллионов человек, они, естественно, по тем тонким ниточкам, которые шли там... Северный конвой — это вообще смехотворно, то есть доставлять северными конвоями сколь-нибудь значительное количество горючего было вообще нереально. Что-то можно было там с Ближнего Востока, там, через Тихий океан, но все это была капля в море.
Через Иран, да, вот эти?
Да,
но это капля в море, вы
да,
говорите.
Да, это была бы реально капля в море, потому что объем горючего, который съедала Красная Армия, как говорится, ежедневно и еженочно, он огромен, и поэтому вот потеря нефтепромыслов в 42-м году, это была бы катастрофа, поэтому 42-й год... Не зря у нас вот на самом деле, когда идут оценки в там, советских многотомниках, там, другие публикации, там коренной перелом в войне, есть своя огромная в этом правда, поскольку базировалось это все на оценках людей, которые знали многое из того, что не публиковалось. тогда, что не знали о том, какова была ситуация с людскими ресурсами, какая была ситуация с горючим, какова была ситуация с порохом. Потому что, опять же, снижение интенсивности боев, вот если бы фронт, опять же, замер, то есть израсходуются людские ресурсы, фронт замирает. Немецкая авиация высвобождается для того, чтобы бить по тыловым районам Советского Союза. Здесь пример, это весна 43-го года, когда немцы, пользуясь затишьем временным, ударили по Горькому. Ударили, опять же, это полеты ночью, то есть это нужно их перехватывать радиолокаторами, наводить истребители по радиолокатору. Это задача, я бы сказал, непростая. И это, так сказать, в Западной Европе она со скрипом решалась при ограниченном достаточно в поперечнике, так сказать, в километрах в одну и в другую сторону театра военных действий. А у нас, когда огромное пространство, когда можно их, что называется, облетать какие-то поля РЛС, и у нас вот построить эту линию Хакамхубера, которую немцы построили, радары понатыкали и, так сказать, пространство контролировали. У нас это нереально. Если бы немецкие летчики получили возможность лететь, Казань, авиазавод, пороховой завод, вообще...
Саратов.
Да, Саратов. Это для Советского Союза, опять же, в условиях эвакуации промышленности, когда ставили в натыканных очень густо цехах, практически в условиях большой пожарной опасности, это могло привести к очень серьезным потерям промышленного производства. Когда мы в 1941 году мы потеряли завод в Шостке, это на левобережной Украине, когда мы потеряли пороховой завод Шлиссельбург, когда мы потеряли, у нас был завод в Ростовской области, в Московской области, остался Казань и Кемерово. И вот Казань фактически нас долгое время питала порохом. Налет на авиазавод в Казани, сразу резкое ухудшение ситуации. Поэтому то, что вот Советский Союз гарантированно выигрывает, и надо просто, что называется, расслабиться и отходить в руины Сталинграда, это очень сильное заблуждение. Нужна была каждодневная работа, и люди, которые, так сказать, сражались и погибали, они, каждый вкладывал свою частичку в то, чтобы Советский Союз не проиграл. И вот эта напряженная борьба, она действительно шла вплоть до лета 43-го года, до Курска.
Угу.
И чем Сталинград переломен? Вот операция «Уран». Вот если мы проигрываем операцию «Уран», если она не удается, если, так сказать, ее планируют там не Жуков с Василевским, если отдают на откуп фронтам, там Еременко с Косовским, которые, в общем-то, вряд ли смогли бы, потянули бы на тот момент, подчеркну все же, на тот момент люди росли и развивались, они бы не потянули операцию такого масштаба. Фронт стабилизируется, немцы получают возможность бомбить Баку, отсутствует освобожденная территория, ведь что еще дала Курская битва? Это освобожденная территория, с которой пошел призыв, и почти половина призыва Воронежского фронта, который отбивал советской оборонительной операции удар немцев на южном фасе Курской дуги, почти половина призывников была на освобожденной территории. Понятно, что они там были ослабленным, их надо было откормить, обучить и прочее. Но это были люди, которые могли держать в руках оружие.
И, наверное, еще и в их мотивации не приходилось сомневаться.
Да,
безусловно. Они видели оккупацию.
Да, они видели оккупацию, они видели, так сказать, все ее прелести. И если особенно молодые люди, они это все горели желанием отомстить. Поэтому ноябрь 42-го года, когда вот началась операция «Уран», вот это реально переломный момент истории и войны Советского Союза, и я бы даже сказал, истории человечества. То, что мы смогли спланировать операцию, которая нанесла немцам удар чудовищной силы, что они откатились почти до Днепра.
То есть, Алексей, если бы по плану «Барбаросса» они вышли бы на линию Архангельск-Астрахань, это была бы катастрофа.
Да, это была бы для нас катастрофа, потому что это потеря, во-первых, промышленного, значительной части промышленного потенциала. То есть что-то, конечно, выводится в Урал. Но самое главное, выход на эту линию позволил бы немцам доставать до уральских заводов авиации. И вот эти вот наши огромные комбинаты, они были довольно уязвимы как раз-таки от ударов с воздуха. Поскольку на чем основано советское танковое производство? На сварке автоматом. То есть гигантский станок, куда складываются, ну, понятно, что это условно складывается, они, естественно, не горой тогда сваливаются, устанавливаются детали танков и автоматически свариваются. Можно поставить к этому станку не очень квалифицированного рабочего, но качество сварного шва будет отличное, не намного хуже, чем у, что называется, сварщиков в Ганновере, который, так сказать, вручную варит «Пантеру». И вот этот станок, выбивание станка, все, это потери надолго. Теряем станок, который делает, формирует зубчатый венец танковой башни, которую она вращается, угу. Все, производство останавливается на какое-то время, пока его не отремонтируют и не сделают, потому что у нас все же количество металлорежущих станков было не такое, как в Германии. Тем более немцы имели возможность оценивать результаты бомбардировок у себя и подбирать, что делать. Потому что немцы, например, узнали, что вот когда бомбят обычными бомбами, станки заваливают, но они остаются целыми. Их можно откопать и поставить. Соответственно, они могут подумать, а как сделать так, чтобы не откопали?
Да-да-да.
И вот этот вот выход на Архангельск дает полную свободу рук тем, чтобы доставать уральскую промышленность. Угу. Да, у нас есть там омский завод, который делает танки. Но это, опять же, это будут слезы. Опять же, кто будет там делать двигатели, кто будет делать орудия? И вот эта вот потеря территории европейской части Советского Союза, она, помимо потери призывного контингента, наиболее качественного, она давала возможность немцев парализовать советскую промышленность. Поэтому советско-германский фронт, он стал бы такой, как в Китае. Такой как бы протяженный, но не очень интенсивными боевыми действиями. И, соответственно, немцы...
И что было бы на пользу немцам?
Да, было бы на пользу немцам. Они смогли лучшие войска держать в Европе на случай высадки, контратаковать высаживающиеся части. Так же, как вот в 1943 году. Вот, высадка в Салерно, сентябрь 43-го года. Да немцы как начали контратаковать американцев с англичан своими танками, что те потом в следующих десантных операциях боялись лишний раз двинуться вперед, чтобы их вот так же не контратаковать.
Немцы же хорошо показали, по-моему, когда канадцы высадили десант в Диепе.
Ну, Диеп — это был такой рейд.
То есть, да, но тем не менее, их же ведь разнесли в клочки.
Да, разнесли в клочки, а даже вот Салерно уже, так сказать, деградация вроде бы германской военной машины, тем не менее, вот этими контрударами они заставили отойти назад.
Поэтому... Алексей, извините, я вас прерву для того, чтобы показать, что вот вы и ваши товарищи, вот я вас называю историки нового поколения, это люди, для которых тот же Иосиф Сталин – это историческая фигура. Они на него смотрят с этой стороны, с другой стороны, и вполне объективны. Но, тем не менее, приходит сообщение о том, что Жданов ананасы ел во время блокады. Какой он был толстый, я вам могу доложить. Неоднократно это уже говорили, что у товарища Жданова был тяжелейший диабет. Он и умер в скорости после войны. А да. Если диабетик с первым диабетом худой, ну, недолго и осталось. Значит, это не я придумал, это врачи об этом говорят. Дальше. Алексей Исаев должен вам докладать про ледокол Резуна. Уж больно ледокол на правду похож. Посмотрите в архиве передач. Алексей Исаев, слава богу, не первый раз в нашем эфире. Там все про книжки Резуна сказано. Уже, Алексей, по-моему... Только ленивый из ваших коллег на нем не оттоптался.
Да, да, то есть я бы даже сказал, некоторые из его бывших, так сказать, соратников, которые кричали о том, что он в главном-то прав, они начали поворачивать...
В кровавости?
Не, ну как, они наоборот начали говорить о том, что он, так сказать, ошибается, преувеличивает и прочее. То есть он, я бы так сказал, сошел...
Я про тоталитаризм.
Да. Еще тут вот сказали, историк людей считает за ресурсы, как живодерство. Во-первых, слово ресурсы, не надо все же его использовать как в отрицательном плане, потому что когда в каком-нибудь предприятии обсуждают, там, что называется, постройку какого-нибудь здания или выпуск неких деталей, то все равно используют слово ресурсы, потому что надо там столько-то рабочих, столько-то управленцев, это в любом случае ресурсы, это просто слово, как говорил, иногда банан, это просто банан. Вот это точно так же...
Но, Алексей, с другой стороны, это уже тоже обсуждалось не один раз. Человек планирует огромную операцию. Если он будет думать о судьбе каждого солдата, который через две недели пойдет в атаку...
Ну, понятно, что люди-то старались думать и думать о том, чтобы, так сказать, сберечь. И на самом деле вот эти вот слова приказа номер 27, они были направлены в том числе на том, чтобы сберечь людей, что людей не хватает, и их надо беречь и использовать максимально разумно. И вот эти вот алармистские доклады Щеденко, они, кстати, желающие могут их почитать в интернете, это март и сентябрь 42-го года. Да, там говорится о том, что давайте все же разумно использовать промышленность, разумно распределять тыловые части. Так сказать, красным командарам не нравятся азиаты, давайте использовать их в охране аэродрома. Да, и так далее. Поэтому... Это все вещи, которыми желающие могут ознакомиться и понять, о чем я, собственно, говорю в деталях.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей мы продолжим разговор с историком Алексеем Исаевым. Вы сможете задать ему свои вопросы и по телефону тоже.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Алексей Исаев. Мы продолжаем беседу с ним. Еще какое-то время Алексей будет нам рассказывать, а потом вы сможете задать ваши вопросы в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8, через наш сайт, там, по-моему, написать или задать вопрос. Все очень просто. Через Твиттер, собак говорит МСК, ну и по телефону, который я назову чуть позже. Прошу обратить внимание некоторых трех человек на совершенно незыблемую логическую связку. Вы пишете, я не читаю. Что самое интересное, я и не буду вас читать, потому что ваши безграмотные мнения и какие-то пропагандистские лозунги никого, кроме вас, не интересуют. А вот серьезные вопросы Алексей будет отбирать сам. Алексей, итак, бытует мнение, что после 43-го года, после победы на Курской дуге, после Сталинграда, уже можно было спокойно доводить войну до конца, и так бы все хорошо получилось.
Да, это большое заблуждение, поскольку действительно, на самом деле, если так вот честно говорить, то после Курской дуги у армии камень с сердца упал. Вот это очень четко. Вот мой хороший товарищ Замулин, который изучает Курскую битву, вот он на это обратил внимание, что действительно после Курской дуги у людей камень с души упал, они стали чувствовать, что да, победа, скорее всего, с высокой вероятностью будет за нами. Но это не означало, что не было еще моментов, когда ситуация могла развиваться по плохому сценарию. И здесь мне хотелось бы напомнить про осень 43-го года и битву за Днепр. Все же, почему за нее раздали, ну, не раздали, наградили людей героями Советского Союза больше, чем за любую...
Была же отдельная передача, да, у нас, по-моему, об этом.
Да. Вы приходили. Днепр, река героев. За что давали так много героев Советского Союза? Потому что немцы решили внезапно сменить стратегию. Перейти к обороне, закрепиться на выгодных рубежах и отбиваться, опять же, выматывать наши людские ресурсы. Ресурсы. Я буду все же употреблять это, так сказать, вполне научный термин. И мы сумели этого избежать. Когда иной раз немцы опережали с выходом на берег Днепра, форсировали его, закреплялись, и тем самым крушили вот этот восточный вал, на который они рассчитывали. И вот это, если бы не провели операцию, в первую очередь, на Украине, достаточно грамотно, дерзко, быстро, и не сумели вот этот вот рубеж преодолеть, то, опять же, мог ждать нас позиционный фронт, на котором изматывают нас постоянно потери, когда...
То есть именно позиционный фронт был бы всегда в пользу немцев.
Да, был бы в пользу немцев, потому что, несмотря на то, что, да, они тоже были ограничены во всех ресурсах, в том числе природных, но, тем не менее, у них было достаточно возможностей, чтобы, так сказать, в феврале 44-го года расстреливать в день одной танк в армии под Витебском 3000 тонн боеприпасов, так сказать, эшелоны, уходящие за горизонт. Это, что называют, документальные данные. У них сокращалось расстояние до рейха, и они могли возить боеприпасы на более короткое, по короткому плечу, на рубеж Днепра, на линию Пантера, на Чудское озеро, подступы к Прибалтике. И вот этот вот позиционный фронт, закрепление на нем и изматывание на нем Красной армии, оно могло ухудшить ситуацию для союзников в целом, как возможности союзников нормально высадиться в Нормандии, закрепиться, чтобы их не сбросили обратно в Атлантический океан, и для Советского Союза с тем, чтобы дойти до Германии. Поэтому то, что вот Курская дуга, дальше можно было расслабляться, и дальше можно было ставить во главе государства, я не знаю, там, ну, Никиту Сергеевича Хрущева, там, я не знаю, еще кого-либо, это все же заблуждение, поскольку тот успех, который был достигнут, например, в зимой 43-44 года на Украине, успех лет 44 года в Беларуси, он позволил избежать вот этого изматывающего позиционного фронта, который в том числе влиял бы и на Советский Союз после войны.
То есть это полная победа советской стратегии над гитлеровской?
Да, то есть то, что мы сумели придумать, каждый раз находить какие-то ключики ко всем этим линиям Пантера, к Восточному Валу, то, что сумели достаточно быстро, по крайней мере, на Украине этот Восточный Вал обвалить, это большое достижение и возможность для нашей страны завершить войну так, как она завершилась. Это каждодневное, от людей требовалась каждодневная напряженная работа.
И ведь после не шло, Курска...
И не все шло гладко. Угу. Зима 43-44 года, позиционные бои под Витебском, Оршей, Бобруйском. Тяжело шло. Прибалтике тяжело шло. Под Нарвой тоже тяжело.
Вы же рассказывали в прежних своих рассказах, прошу прощения, там рассказывал в рассказах, о том, что немцы из котлов вырывались. Вроде бы их уже окружили, вроде добивать надо, они вырывают.
Да, за счет того, что богатая страна могла возить самолетами в котлы предметы снабжения, что в Демянск возили сено. Поэтому все это требовало усилий и, опять же, разнообразных приемов, которые позволяли Красной Армии быстрее решать и перейти к стратегии сокрушения. Потому что если мы по состоянию на 45-й год болтались бы, в лучшем случае, на дальних подступах к нашим границам, не видать нам, как своих ушей, никакого, так сказать, оккупационных зон в Европе, не видать нам ни Калининграда, Кенигсберга, и вообще и общая политическая ситуация в мире была бы хуже. Угу. Поэтому после Курской дуги, естественно, расслабляться не надо было.
Да, Алексей, и вот... вы не против того, чтобы сейчас...
Да, давайте...
Вот смотрите, вот, по-моему, это очень важный вопрос. Да, я повторяю, что лозунги не будут зачитаны ни в какой форме, и некие лжеисторические обобщения тоже. Так, вот Марина Насонова спрашивает: Алексей, с вашей точки зрения, почему ангажированные пропагандисты так демонизировали приказ 227, совершенно извратив его смысл?
Да, вот приказ номер 227 – это, на самом деле, очень честный разговор с армией, с народом даже в широком смысле, о текущей ситуации. Его приказ сводят к заградоотрядам, штрафуют, хотя, да, на самом деле, заградительные отряды в той или иной форме существовали в Красной Армии с лета 41-го года. Угу. И, опять же, вот я, например, сейчас занимаюсь Крымом, были фактически стихийно организованные заградоотряды, которые занимались объективно просто чисткой тылов. То есть, когда люди с фронта шли там к Керчи, их там отлавливали, возвращали обратно, никого никто не убивал, не съедал. Все просто нормальная, обычная чистка тылов от людей неустойчивых, ленивых и прочего. Это вполне рутинная вещь. А в целом приказ номер 227, он очень честно объяснял без пропагандистских лозунгов, что ситуация тяжелая и надо делать больше, чем, что называется, физически даже, казалось бы, человек может. Перешагнуть через себя. И вот люди смогли перешагнуть. Поэтому демонизировать его действительно совершенно ни к чему.
Алексей, вы какие-то вопросы отобрали?
Да, вот, например, про партизан, значит, насчет отвлечения дивизии немцев. Отвлекали все же не физически даже дивизии, хотя и это тоже было, но, как правило, это в периоды затишья. Например, перед Курском масштабные операции делались за счет не снятых непосредственно с передовой, а те дивизии, которые находились в тылу, в резерве, их, что называется, гоняли на партизан в рамках боевой подготовки. Но это, безусловно, отвлекало немецкие и людские ресурсы, и, опять же, материальные, охрана железных дорог. То есть восстановление их, это все требовало людей, восстановление паровозов. Поэтому партизанское движение, оно влияло в первую очередь на транспортную ситуацию немцев. И чем более лесистые были районы, тем больше благоприятствовала ситуация партизанам, тем больше был эффект. Например, вот Брянские леса, знаменитые Брянские леса, они вот на группу армий «Центр» партизаны очень здорово влияли. То есть на группу армий «Юг», где много безлесных районов, и партизанам просто тяжело, опять же, прятаться. Там ситуация была менее благоприятной для их действий. А вот Брянские леса, так сказать, американские, американцам, потом руководитель тыла группы армий «Центр» целую телегу писал о том, как он боролся, старался, чтобы... Потому что партизаны не сожгли даже эшелон с тиграми, с тяжелыми танками.
Ах, вот так
делали? Да, есть фотография о том, как взорвали цистерны на станции, и вместе с ними погорели тигры, то есть есть сожженный эшелон тигра.
А эти легендарные совершенно партизанские отряды, они, правда, конечно, были под командованием или офицеров разведывательного управления армейского, или 4-го управления Судоплатова, но там же ведь эти победители, Прудников, Медведев, Ковпак, фантастические люди действовали.
Да, при том, что, казалось бы, по-моему, Ковпак, он до войны не имел отношения к армии. Да, то есть он был человек, можно сказать, сугубо мирный, но неожиданно открыл в себе вот эти таланты.
Еще какие-нибудь вопросы? Алексей, еще, если вы отобрали какой-то вопрос, ну, а
давайте,
после этого телефон.
Ну, давайте, может, ответим сразу на телефон.
Итак, по коду 495 прошу задавать вопросы Алексею Исаеву. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я прочитал у Вознесенского, от которого потом...
Да-да-да,
мы знаем, как он был.
«Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны». Там, значит, он пишет, что немцы захватили к концу 41-го года 85% наших вот пороховых патронов снарядных заводов. 303 штуки. А вы говорите 4 только пороховых завода, как странно.
Так, а вопрос где? Или вы шпилечку, понятно,
ну, насколько,
дальше.
Насколько справедливо,
вопрос такой, значит, вот вы говорите, немцы слабо знали Россию. Как же так? Там у них были сотни тысяч наших эмигрантов, были учебники даже по
России. Они ездили сюда. Буквы. Так, извините, у меня сразу к вам вопрос следующий. Не надо на него отвечать. А ничего, эти эмигранты ездили в Россию, доезжали до Саратова? Да провал был.
Не изменился за это время.
Да провал был полный немецкой разведки по тому, что они делали перед войной по СССР. Полный
я
провал.
Я поэтому удивляюсь, очень странно.
Не, ну, действительно, всё, значит, что спасибо. Касается захватов пороховых, я просто перечислил конкретные заводы, которые были, какие остались. И действительно, были захвачены большие емкости, все же я не говорил о тех заводах, которые непосредственно занимались снаряжением боеприпасов.
Алексей, вы не могли перечислить все заводы?
Да, я не мог перечислить всех, и я скажу так, что Вознесенский... Здесь, безусловно, прав, но он не учитывал мобилизационной мощности, поскольку еще до войны начали мобилизовывать в наркомат боеприпасов различные предприятия, вплоть до троллейбусных парков. Я не шучу, это у меня это строчка из большой списка заводов, которые производили боеприпасы в Советском Союзе в 1941 году. Троллейбусный парк тоже. И... Захват множества заводов, которые потенциально, опять же, которые по мобилизации и довоенные 41-го года начали производить боеприпасы, вот эта потеря промышленных мощностей европейской части СССР, да, она была очень большой, тяжелой, но это не означало, что какие-то другие заводы не начинали на это перепрофилировать. А Советский Союз начал тотальную войну в 41-м году. Очень серьезно за это взялся, да, был результат. А что касается немецкой разведки, то... А иммигранты-то мало чего в этом могли. Страна очень здорово поменялась. Ее и промышленное производство, и возможности, и, опять же, приоритеты разных заводов. А вот когда немцы получили пленных, в том числе с заводов разных, они начали вести среди них работу... Опять же, те, кто выжил, они занялись этим всем уже, скорее, в 1942 году. Они сумели по крупицам собрать очень... подробную информацию, я как бы видел все эти документы, отдел изучения армии Востока, и там есть...
Это Геленовск?
Да, вот Геленовская это. Вот это, да. И там допрашивали в том числе рядовых бойцов, попавших в плен относительно заводов, на которые они работали, попадали к ним в том числе и документы какие-то, и, например, летел человек на Брянский фронт, у него была тетрадочка со всякими записями по промышленному потенциалу Советского Союза, эту тетрадочку немцы захватили, потом этого человека после войны освободили из плена, да, и за вот эту завозку тетрадочки посадили в лагерь. В общем-то, не надо было ее возить. И действительно, более ясная картина у них появилась у немцев по итогам вот этого опроса пленных
то
и создания
вот это,
агентуры.
Но это же опять подтверждает то, что противник был серьезен, потому что если они в 1942 году провели такую
Да, это очень серьезно. Они достаточно четко оценивали и производство вооружений, и людские возможности. Но при этом по людским возможностям они ошибались. То есть они и уровень включения подростков женщин в промышленность недооценили, и переоценивали свои доклады своих войск о потерях противника. И за счет этого у них была неверная оценка людского потенциала Советского Союза, что заставляло их думать, что вот-вот у русских люди кончатся.
Вот Сергей Д. Д. А да что значит, дурак? Ну, я уверен, что это не так, но, тем не менее, вы бы поосторожнее, Сергей Д. Смотрите, вы говорите, что если я такой, да, по фамилии тоже, вы понимаете, вот фамилия, ну, воспитание, ладно, это ваши родители проблемы. Вы пишете, что историка с другой точки зрения, да вы мне назовите серьезного историка с другой точки зрения, серьезного, не из этой, не из Огонька, не с какой-то там радиостанции. И я, может быть, ознакомившись с тем, что он делает, его и приглашу. А пока некого приглашать из тех историков, потому как сказал, я думаю, ваш кумир Александр Яковлев, он называл это все политическая шантропа. Это я слышал собственными ушами, это в разговоре, так сказать, достаточно келейном это было. Так что уймитесь. Или, как говорит один мой друг, угомонитесь. Я вам от всей души этого советую. Так, Алексей, еще какие-нибудь вопросы есть достойные? Вы нашли? Или телефон включаем?
Ну, вот вопрос. Для немцев это был удар, перевод промышленности в Сибирь. И они хотели наши заводы использовать. Ну, вообще, использовать они хотели все же в меньшей степени, поскольку они, наоборот, деградация населения, распад городов, им наша промышленность была, в общем, не сильно нужна. Эвакуация, масштабы эвакуации, они, естественно, недооценивали. Еще был вопрос, были ли перед войной планы эвакуации. Так вот, планы были очень неопределенные. То есть они были детально разработаны в конце 20-х, в начале 30-х, а потом считалось, что Красная Армия достаточно встала на ноги, что масштабная эвакуация, наверное, не потребуется. Поэтому очень много делалось на ходу, и перевозки чаще всего производились на территории строящихся предприятий. Вот, например, в моем родном городе Ташкенте строился завод с номером там за 300. Туда перевели завод из Москвы, 84-й, который, что называется, весь послевоенный период там и оставался.
Опять же, Алексей, это вопрос к вам. Я читал большую статью, она мне показалась достаточно убедительной. Я вопрос вот какой адресую вам. В сжатые сроки, в этой статье говорится, под руководством Лаврентия Берии, были построены бетонные площадки с подведенными коммуникациями, куда привозили оборудование, и люди практически с колес начинали работать.
Ну, вот эти площадки, это как раз-таки были начатые строительством заводы.
Все понятно.
Да, и их только начали строительством, потому что понятно было, например, после поездок в Германию в 40-м году, что немцы могут там производить 100 самолетов в день. То есть это были переоценены возможности их, но, тем не менее, изо всех сил развивали авиапромышленность, она до войны работала уже в режиме мобилизационном, и, естественно, строили новые заводы. И вот эти строящиеся новые заводы позволили на свои мощности принимать те эвакуируемые предприятия. При этом плюс мобилизация. Например, завод судовых дизелей перепрофилировался в интересах танкопрома. Завод судостроительный «Красная Сормова» перепрофилировался. То есть за счет отказа, например, от строительства подводных лодок, которые, в общем-то, ну, негде применять было, производили танки. Там верфь «Сарепти» производила танки под Сталинградом. Поэтому здесь было два процесса. То есть эвакуация плюс мобилизация промышленности.
Вот, тут нас обвиняют в том, что мы не взрослые люди, потому как мы говорим о том, ну, этого же не было. Вот я хочу сказать, что настоящая история очень хорошо проверяется добросовестными альтернативными сценариями. И вон, Алексей, мы с вами как раз до эфира разговаривали о книге Сергея Анисимова «Вариант БИС». Я могу себе представить, книга великолепная, какое количество информации этот человек переработал. По всему. А когда 512 дивизий советского спецназа проваливаются в гражданскую войну и выступают там, я не знаю, на чьей стороне, белых, красных. Ну, это несколько другие книги. 7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте, Алексей, это Евгений, Москва. Да. Скажите, вопрос к Алексею. Скажите, пожалуйста, вот некоторые историки или даже исследователи начала Великой Отечественной войны говорят, что 17-18 июня вдоль границы Советского Союза пролетал самолет, летчик фиксировал скопление техники, и все это передавалось непосредственно. Это действительно так или это опыт художественного осмысления событий? Спасибо.
Этого не было вот в том виде, в котором описано. То есть, на самом деле, залетать на территорию противника и вести разведку запрещено, потому что и так были перелеты границы ввиду потери ориентировки. Немцев решили лишний раз не раздражать, потому что и так в любом случае перелетали вплоть до 21 июня. Поэтому целенаправленной разведки не велось. Кроме того, пролет непосредственно над границей, он не давал нужного результата. Немцы вышли на границу в последний момент. То есть свои вот танковые моторизованные дивизии, пользуясь их подвижностью, то, что они могли, кажется, 50-80-100 километров проехать за сутки, их выдвинули в последний момент, поэтому их бы просто не увидели. И вот выдвижение войск 17-18 июня еще не было видно. Вот эти, так сказать, перехлестывающие через границу толпы, как вот нам, опять же, в художественном описании это подается, mm-hmm. этого не было. Поэтому летчик бы просто ничего такого не увидел.
Алексей, ну и вы, и другие историки рассказывали, что была предпринята колоссальная со стороны немцев дезинформационная кампания.
Да, да, это, естественно, влияло.
И вы же говорили, что Сталину постоянно приходилось держать в голове, что англичане делают все для того, чтобы Советский Союз сцепился с Германией. Им неуютно было одним против немцев стоять. Так что вот это вот там, а он просмотрел. Это вот опять же из бесед с Алексеем Исаевым, другими историками. Это гораздо более сложная проблема, чем вот 22 июня. Ну, обычно все критики, они из просвещенной интеллигенции, они пишут, развели. Ну, я понимаю, просвещенная интеллигенция по-другому выражаться не может. 7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Алексей. Вопрос из Горьковской области.
Пожалуйста.
Вот были такие данные, что руководитель промышленности Вознесенский сказал, что на заводах Горького в свое время была настолько мощная оборонная промышленность, было сделано каждый седьмой снаряд, который взорвался в ходе Второй мировой войны. Вот если бы Гитлер через Рязань пошел вокруг Москвы на Горький, вот такой гипотетический вопрос.
Значит, спасибо. Что касается седьмого снаряда, я думаю, что это все же могли говорить каждый седьмой танк. То есть с учетом Т-70 легких на автомобильных агрегатах, которые действительно делались на автозаводы, и самоходах Су-76, которые были вторыми по численности в Красной Армии после танка Т-34 в конце войны. То, да, каждый седьмой танк, да, это, скорее всего, правда. Насчет каждого седьмого снаряда, это, боюсь, преувеличением, потому что у нас снарядного производства, оно было более такое распределенное. И тут, может быть, там, каждый седьмой снаряд снаряженный там, или еще что-то. Но я думаю, что не впрямую, не каждый седьмой произведенный. Тут Евгений задает сайт. Вопрос несколько раз уже. Был ли у немцев аналогичный приказ «ни шагу назад»? Был, и был он в декабре 41 года, когда фюрер говорил о том, что, так сказать, армия не должна повторить судьбу наполеоновской гранд-армии.
Да-да-да.
Да, и, соответственно, «ни шагу назад», и причем он за малейшее вот отступление от этого приказа, он сместил с должности, он снял Гепнера, он снял фон Бока, он снял Гудериана, то есть снятие командиров и командующих шли как из рога изобилия по итогам этого приказа. И позднее Гитлер во всяких застольных телефонных разговорах ставил себе эту заслугу, что вот моя армия не погибла, как наполеоновская, зимой под Москвой, из-за того, что проявил твердость, отдал вот этот приказ. Поэтому вот аналог советского приказа «Не шаг назад», я даже не говорю о том, что было в 44-45 годах, когда, что называется, массово вешали дезертиров, уклоняющихся от призывов фолькштурм, это было уже потом, это было уже объяснимо. А так вот первый аналог – это декабрь 41 года.
Вот пишут, что если провал, немецкая разведка провалилась перед войной, то как там они Люфтваффе уничтожил советские самолеты? Приходил ваш товарищ, да, Алексей, Тимин, да. Вы его любезно пригласили, и здесь был специалист. Если для вас источники ваших познаний – журнал «Огонек», и резон...
Не, ну вопрос логичный на самом деле.
Нет, вопрос логичный для Незнайки.
Ну как, он в целом для, так сказать, человека с бэкграундом, опять же, обычного школьной программы.
А,
он вполне
во.
Логичный.
Тогда
но
да.
Я на это я кратко отвечу, что поскольку у нас уже новости приближаются,
да,
поэтому
совсем.
Я тут... Кратко отвечу, что, несмотря на вот эту разведку, немцы в том числе бомбили пустые аэродромы 22 июня. То есть те аэродромы, которые были не заняты. Поэтому с этим делом тоже было не все
и
хорошо.
И даже аэродромы с макетами.
Ну, макетов я такого прецедента не скажу, может быть, это Тюмин мне поправит, но, тем не менее, были прецеденты бомбардировки пустых авиабаз, которые не использовались, не использовались и строились. Да, поэтому не все так было хорошо.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Я быстро отвечу на пару вопросов. Умник, что вы имеете против журнала «Огонек»? Значит, во-первых, я умный. Умник – это вы. Это я вам откровенно говорю. Во-вторых, журнал «Огонек» под предводительством Коротича, вот я считаю, вот этот журнал принял самое активное участие в засирании мозгов у населения, что таким серьезным историкам, как Алексей Исаев, приходится расхлебывать до сегодняшнего дня. И это говорят только о Великой Отечественной войне. Там они много и другого успели сделать.
И про политическую историю 30-х годов. То, что приходится расхлебывать Юрию Жукову.
Да, 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 да. Дальше. Как вы относитесь к историку Марку Солонину? Когда этот историк появился, у меня была такая возможность, может, и сейчас есть, она не нужна. Я задал вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько документов обычно в месяц у вас копируют в военном архиве? Там, ну, серьезно, как говорят, 3000 страниц. Я говорю, а сколько копируют там такой-то? Они говорят, вот тут вот столько. Я говорю, а Марк Солонин? 3. Ну, если историк считает, что нафиг ему сдался архив в своих разработках, ну, мне это не очень интересно. Такой историк не очень интересен. Безо всяких оскорблений, безо всяких обид он занимается, но вот то, чем он занимается, вызывает у меня некоторые сомнения. Алексей, есть какие-то вопросы, которые вы выделили, чтобы ответить?
Ну, вот тут, опять же, сказали, как мог... Опять традиционный вопрос. Каким образом там 3000 немецких танков победили там 20 тысяч советских? Его точно так же можно сказать, как несколько тысяч немецких скоростных тягачей победили 0 советских скоростных тягачей артиллерии. Это достаточно бессмысленный вопрос, потому что воюют все же не танки. Вот если бы танки сходились на каком-то гигантском расчищенном от пеньков поле, то, может быть, это вопрос имел смысл. А так воюют соединения. У немцев была колоссальная моторизованная армия, танковые группы по 200 тысяч человек, по 150-200 тысяч, полностью моторизованные, в том числе за счет европейских трофеев. И они им позволяли делать то, что они делали в 41-м году. И при плохом раскладе, если бы, что называется, у нас в главе страны и промышленности, и армии стояли другие люди, мы могли повторить судьбу Руси монголов, времен монголов. Новые монголы, пришедшие, так сказать, из Европы, могли нас затоптать своими вот этими железными конями. Поэтому вопрос, он более-менее бессмысленным. Немцы концентрировали свои танки в подвижных соединениях, использовали их активно, а танки поддержки пехоты они компенсировали высокой выучкой своих так, пехотинцев,
вот, Алексей,
которые...
вы же рассказывали, извините, что я вас перебиваю, вы же сами рассказывали о том, какая была выучка советских танкистов перед войной.
Да,
на 22 июня 1941
да,
года.
Да, были серьезные проблемы, связанные с ростом армии. Немцы имели опыт Первой мировой войны. И вот это все, вот, что называется, блицкриг, это не только танки. Это еще и подготовленные пехотинцы, когда... которые могли, как говорится, голыми руками брать доты во Франции, продолжение линии Мажино. Потом вот этот человек, который, что называется, голыми руками, ну, условно голыми руками, так сказать, зарядами взрывчатки брал доты, он потом сложил голову в октябре 41-го года под Москвой.
А, да, как спрашивают, как относитесь к книге Ильи Старинова «Мина замедленного действия»? Я бы рекомендовал книгу «Записки диверсанта» Ильи Старинова. И, Алексей, все-таки... Как вы полагаете, о деятельности Ильи Григорьевича Старинова лучше говорить с профессионалами?
Да, тем есть у нас люди, которые специально занимаются...
Да. специального назначения. Вполне возможно, мы сможем это сделать. Вполне возможно. Я, например, знаю, Сергей Шестов знал лично Илью Григорьевича Старинова. Можно и ему задать эти вопросы. Так, Алексей, значит, давайте так, мы примем один звонок по телефону,
да.
и вы еще расскажете, есть вопрос, а потом будете уже отвечать.
Да.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте, Леонид, Алексей, как всегда, блестящий. Это... Значит, Леонид... Сначала к вам. Пожалуйста, не да. тратьте наше время на идиотов, которые вам звонят. А теперь вопрос Алексею
Исаеву. Идиоты не могут дозвониться, потому что пальцы не слушаются. А вот писать они... Все, пожалуйста, ваш вопрос.
Значит, Алексей, я сейчас в Крыму, вот в том году не побывал, а сейчас вот был в Крыму, и сейчас от вас в передачу слышу, что вы сейчас занимаетесь. И вот у меня друг, он сам вообще... очень патриот города Севастополя, и он говорит о том, что вот взрыв там на третьей этой батареи, что это какая-то диверсия. Если бы, когда свезли все боеприпасы, что если бы этого не было бы взрыва, то Севастополь бы не взяли. Угу. Так это или нет?
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо. Действительно, вопрос интересный. И вот в каком плане. Действительно, Севастополь, битва за Севастополь, лето 42-го года, точнее, я бы даже сказал, уже конец мая, июнь и начало июля, это была артиллерийская дуэль между гарнизоном и наступающей на него армией Манштейна. И проблема была в том, что Севастополю постоянно требовался подвоз боеприпасов. И дело было не во взрыве, как, например, пожар на Бадаевских складах не стал причиной голода, а в том, что, ведя борьбу на Керченском полуострове, меньше подвозили боеприпасов в Севастополь. То есть не накапливали. Вот если бы их накопили... попал, что называется, какой-нибудь снаряд чудо-орудия, или там диверсия, или случайность трагическая, и они бы взорвались из-за этого, Севастополь оказался без снарядов, это да, может быть, это было бы так, да, было бы так, да. Но на самом деле проблема в том, что боеприпасов всем не хватало, и в условиях достаточно тяжелой позиционной борьбы на Крымском фронте, на Парпаческом перешейке, Севастополь возили меньше боеприпасов, еще тут вот, опять же, недостаток обороны Севастополя, то, что там, например, предприняли наступление локальное, чтобы предотвратить обстрелы города, захватить высоту, но при этом расстреляли немало боеприпасов, например, расстреляли почти все боеприпасы, дефицитные для французских пушек 155 мм, гаубиц точнее, и потом уже их нигде в Советском Союзе, что называется, не могли найти на складах. Ага. Их осталось какое-то жалкое количество. Это сыграло отрицательную роль, но, опять же, не ключевую.
Алексей Исаев, я думаю, Алексей со мной согласен, вы не будете, Алексей, отвечать на справочные вопросы. Кто воевал из Объединенной Европы на стороне Германии и сколько кого воевало? Все есть, все можно найти. Не надо, Алексей, лишний раз или вопрос. А вот если бы Германия оккупировала СССР, Америка бы нанесла ядерный удар? Боже мой. Боже мой. Напишите альтернативку. Честно, напишите альтернативку. Это будет... Не, успеха не будет, конечно, но я бы предпочел, чтобы вы свои усилия направили в эту сторону. Вот. А дальше. Что... вот это вот, Алексей, ну пару слов. Я просто хочу, чтобы вы пару слов все-таки сказали. Если бы не Америка, Россия бы не победила. Боже мой. Во-первых, не Россия, Советский Союз. Вот тут такая маленькая поправочка.
ну, как Америка. Америка все же включилась в войну позже и физически не могла нам в должном объеме помочь в самые тяжелые периоды. То есть понятно, что американцы, я неоднократно об этом говорил на предыдущей передаче, были главным толкачом наступательных операций в Европе. Не всяких этих в меру безумных проектов Черчилля по ударам по мягкому подбрюшью, по всяким Италиям и Балканам, а именно серьезные, хорошее вторжение, и Рузвельт был последовательным сторонником помощи Советского Союза. Но, тем не менее, в самые тяжелые моменты мы выстояли сами. Поэтому говорить о том, что если бы не Америка, мы бы не выстояли. Ну, можно только сказать, что спасибо американским рабочим, которые выпустили станки, конечно, которые купил Советский Союз в 30-е годы и, например, оснастил завод «Комсомольский на Амуре». Что называется, за живую валюту купил станки, поставил, освоил технологию плазмошаблонного производства самолетов, и это нам помогло. То есть, если бы Америки, на месте Америки был бы океан, мы бы не смогли, может быть, купить эти станки. Но это исключительно опосредованно.
А вот вопрос. На какие источники опирается в своих писаниях предатель Резун? Вы же с ним вели очень оживленную полемику.
Да, но это уже, так сказать, прошлое, как говорится, это уже поверженный враг. Я без ложной скромности скажу, что благодаря там, моим усилиям, усилиям моих коллег, это враг поверженный и уже несерьезный. Но опирался он на достаточно слабые источники. Да, то есть даже те источники, которые у него были, то есть возможность там, проанализировать мемуары, то, что писали советские военачальники, а он ее не воспользовался в полной мере. А уж о том, что архивы, открытие которых во многом перевернуло представление наше о войне, это он не использовал и до сих пор, и ему это в большой минус. То есть он вот вбил себе в голову. У нас вот есть категория историков, псевдоисториков, которые вбивают себе в голову какую-то политическую идейку, и все под это
подгоняет. Алексей, вот битва за Кавказ и важность Кавказа. Алексей приходил на 2 часа в одну из передач, и 2 часа шла речь о битве за Кавказ. 2 часа. Мы говорили, в архиве передач. Посмотрите, найдите. Там все это есть.
Да, нас тут поздравили с Днем танкиста. Я присоединяюсь и поздравляю всех тех, кто служил в танковых войсках. И должен сказать, что вообще во Второй мировой войне танки для Советского Союза в условиях узкого, так сказать, горлышка с производством пороха стали таким перпендикулярным ответом на немецкую артиллерийскую мощь.
Вот, кстати, наш слушатель под ником «Закат» прислал великолепное сообщение. Если бы не Монголия, Советский Союз никогда бы не выстоял. И это тоже правда.
Ну да, нам подставляли и продукты питания, и лошадей для кавалерийских соединений. То есть это тоже был наш
союз. И тут же подключился Евгений. Если бы не Югославия, я думаю, забыта важнейшая роль Исландии. Потому что там через нее что-то возили, и там была база английского военно-морского.
Да, кстати, начал в апреле. Нет, по плану операция «Барбаросс» должна была начаться в мае, все же в середине мая, а не в апреле. Поэтому...
И у меня вот к вам какой вопрос. Алексей, после ответа на этот вопрос, Алексей будет отвечать только на вопросы слушателей. 44-й год, это, я цитирую вас, это год успехов. И советского народа, и Красной армии. Но были ли какие могли бы быть ошибки, какова была бы их цена?
Ошибки и упущенные возможности, да, могли бы быть. То есть, начиная с весны 44-го года, когда на самом деле весной 44-го года Красная армия предприняла грандиозное наступление в условиях весенней распутицы и сумела выйти, во-первых, на государственную границу Советского Союза. Это было, так сказать, политическое достижение. А военное достижение, что собрали весь немецкий металлолом зимних боев. То есть те танки, которые стояли, ремонтировались, их аккуратненько собрали. Там по несколько десятков тигров на станции «Поташ», которые потом вошли. Вот фильм «Довженко» есть «Освобождение Украины». Там это все, так сказать, все эти кадры брошенных терриконов техники, когда как за горизонт уходящие брошенные грузовики, вот это все результат весеннего наступления. Успех в Крыму. когда разбили немецкую группировку, немецкую, румынскую в Крыму, что потом стало импульсом для смещения Антонеску и выхода Румынии из войны. Высвободили две армии, которые потом использовали в Прибалтике. И самый главный успех – это успех Белоруссии. То, что туда послали, ну, в принципе, была у нас на эту тему передача, послали Жукова с Василевским, как лучшие оперативные умы, сумели вот этот вот белорусский балкон ликвидировать, выйти к Висле, выйти к Восточной Пруссии. И тем самым резко ускорили течение войны. То есть, если бы не успехи Красной Армии в 1944 году, который вскоре после войны было принято называть 10 сталинских ударов, ну, есть вот такой термин, да, вот да. Не было бы этих 10 сталинских ударов, то война бы продлилась дольше весны 1945 года. Вот успех Красной Армии в 1944 году, вот именно такой, не просто какие-то там частности, один город или другой, а практически полный обвал всего Советско-Германского фронта последовательными вот этими ударами, которые получили название сталинских. Ну, просто термин, да. Вот,
естественно, не он один их
придумал. Да, естественно, то есть их можно назвать ударами Жуковско-Василевскими, там можно, если кому-то не нравится фамилия Сталина. Тем не менее, удалось на всем фронте от Балтийского моря до Черного обвалить и выйти в Европу. И уже выйти в вплотную к Германии. Не только Восточной Пруссии, но и к Висле, Варшаве, в Венгрию, которая была нефтяными полями Германии. Лишить Германию, Румынии поставок румынской нефти. Это был большой успех, который сократил войну как минимум на несколько месяцев.
Угу. Угу. Так, ну я не буду. Пишут, что у меня бывают только историки, которые разделяют мнение, что Сталин — это моя история. Сталин — это один из исторических персонажей. Вот я к нему подхожу именно так. Как только начинается разговор с серьезными историками, которые у них документы, ссылки, архивы, я имею в виду, ну вот Алексей Исаев, вот один из таких. Я вдруг понимаю, что его роль огромна. И об этом был разговор, между прочим, с Алексеем Исаевым. А когда кто-то спрашивает, откуда, какие архивы, кто открыл? Вы поговорите с Алексеем Исаевым, сколько он работал в архивах. Вы поговорите с Юрием Николаевичем Жуковым, сколько он работал в архивах. Поговорите с Александром Колпагиди, поговорите с Еленой Сияновой. И что они вам перечислят? А работники архивов подтвердят, что они знакомились с этими документами. А когда человек как-то проходил мимо архива, но после этого написал книгу без единой ссылки о кровавом тоталитаризме, о кровавой гыбне. Вот я процитирую Алексея Исаева. Я тут, кстати, его видел в одной телевизионной передаче, это был повтор. Он правильно говорит. Это Алексей Исаев говорит. Молодой историк, хватит бороться с коммунизмом. Давным-давно все закончилось. Хватит пускать под откос виртуальные поезда, ребята. А вы как тупо лбом уперлись в свои мифы. Вот вы так и ничего больше вы читать не хотите. Потому что, вы читать не умеете. То есть, нет, я не имею в виду, вы разбираете текст, но связать одно с другим, хоть какую-то аналитику на уровне родной речи второго класса провести, не ваше это, не ваше. А книгу на серьезную историческую вам читать тяжело, потому что текст трудный. Трудный текст, там ссылки туда-сюда. Алексей, вот я бы хотел, чтобы вы распространили вот этот свой тезис о постоянной борьбе с тоталитаризмом и с коммунизмом.
Ну вот, да, действительно, это совершенно бестолковая трата и времени, и, так сказать, внимания на то, чтобы бороться. То есть вот эта вот борьба... Тем более сейчас эта борьба совершенно безопасна.
Да-да-да.
Да, вот что называется, в 70-80-е годы за эту борьбу можно было пострадать.
Или, а вот сейчас, да. Или влиться в число негласных сотрудников одной организации.
Ну, или, скажем так, действительно, там, с голоса Америки рассказывать, там, что-то, так сказать, нести правду-матку. Да, там начинали на «Голосе Америки» те люди, которые немцам там служили. В общем, так сказать, это такая компания хорошая, в кавычках. Ну, так вот, действительно, это просто часть нашей истории. Надо к ней относиться
как к истории.
Да, соответствующим образом. То есть есть определенные исторические персонажи. Они действительно были. Вот история имеет, не имеет сослагательного наклада. Историография, вот это, так сказать, иное даже считается хорошим тоном обсуждение каких-то вариантов развития событий. Не надо отождествлять, опять же, тот поздний коммунизм, который был в конце 70-х, 80-х годов, так сказать, уже деградация, идеологии.
Дегенерация,
да, я да, сказал. Да, ее носителей. В 30-40-е годы было все совсем по-другому, и надо просто понимать тех людей. Надо понимать, в каких условиях они жили и что они думали.
Вот, Алексей, вот, кстати говоря, я с вами полностью согласен. Для того, чтобы понять, что происходило тогда, надо понимать то время. А из сегодняшнего развитого демократизма такие изречения, понимаете?
Ну, точно так же, вот возьмем немножко отвлеченный пример. Вот те люди, которые занимаются русским средневековьем, вот я считаю, что человек должен все же понимать, что такое вера. Что такое христианская вера? Он должен это хотя бы... я не говорю там быть яростным истовым веры. Он должен это просто понимать и не испытывать к этому ненависти. Вот как вы себе представляете человека, который занимается там Русью монгольского периода, который не понимает, что такое вера, и не относится к этому хотя бы с уважением? Вот точно так же человек, который относится с ненавистью, так сказать, такой зоологической, к коммунистической идеологии, вот он точно так же, его взгляд будет кривым и пристрастным. Надо просто, так сказать, с холодной головой к этому относиться и хотя бы понимать, что это такое. И в этом случае тогда будет полезный эффект от этого всего.
Вот, смотрите, просит вас Евгений... Посоветуйте книгу об истории Великой Отечественной войны без либеральной пропаганды. Я со своей точки зрения... Значит, во-первых, книги Алексея Исаева. Да. Серьезно, обоснованно, нелегкое чтение. Да, историческая серьезная книга никогда легко не читается. Дальше. Алексей приходил в наш эфир с Артемом Драбкиным.
Да,
Артем Драбкин, чуть-чуть другая сторона, но он тоже историк. Книги «Я дрался на Т-34», я, к сожалению, не помню название, у него много книг, но там воспоминания очевидцев, участников Великой Отечественной войны, и медсестер, и разведчиков, и военных летчиков. Алексей, а вы еще что посоветуете?
Ну, вот я неоднократно советовал и повторю свой совет. Вот есть такая книга Кузнецов «Большой десант», это о Керченско-Лтигенская операция. Это небольшая операция, высадка в Крыму, но она исследована по источникам обеих сторон и дает вот картину, что такое война. Вот роль случайности на войне, планы одной стороны, которые сталкиваются с планами другой, которых противник не знает. И вот эта вот вся война, как в капле воды, отражается вот в этой небольшой операции, которая исследована очень хорошо, скрупулезно и достаточно живо написана. Угу. Да, вы тут задали вопрос, да, про то, что про немцы бомбили Крым, Севастополь в первые дни войны, и что якобы дальности им не хватало. Немцам хватало дальности, и главной вообще задачей было не бомбить, все же это была не бомбардировка авиабомбами, это было массированное минирование портов, как военных, так и гражданских, на побережье Крыма. И надо сказать, что эта операция оказалась для немцев провальной. И они сбрасывали свое чудо-оружие, вот эти магнитно-акустические мины, и видели, что никакого эффекта нету. Потому что, опять же, люди, служившие в рабоче-крестьянском Красном флоте, отмечали падение мин вешками и аккуратно их обходили. Их было немного, и поэтому эффект от них был около нулевой. И вот это одна из тех страниц, которые можно гордиться. Когда
еще, Алексей, пару-тройку книг, потому что, конечно же, никто не будет читать 15 книг.
Мирослав Морозов, то есть вот кто интересуется флотом, я, безусловно, советую, во-первых, «Подводный флот», книга, в которой просто рассказано все, это Кулагин, Морозов, у них совместная работа, в которой просто все рассказано, что там, что такое представлял собой советский подводный флот, и кто были люди, какая техника, что делали, какие результаты. То же самое, например, про торпедоносцев, как говорится, Фильм «Торпедоносцы. Как это было на самом деле». Вот это книга Морозова по торпедоносцам. То есть вот все мы знаем фильм прекрасный.
Да, кстати, вот как это было на самом деле. Сценарист этого фильма потом отличился тем, что написал сценарий к фильму «Сволочи».
Ну, вот,
что называется... К некоторой мимикрии, к вопросу о мимикрии.
Но, тем не менее, объективно вот это произведение, это вполне... Точно так же, как вот про минирование на Черном море, есть советский фильм «Аллегро с огнем». Вот есть статья, опять же, вот того же человека, Кузнецова Андрея, который написал «Большой десант» про минирование на Черном море, как с этим боролись, как говорится, «Аллегро с огнем», как это было на самом деле. Поэтому... Да. Я вам настойчиво это рекомендую.
Какой-нибудь вопрос. Вот, спасибо большое. Я дрался на истребителе, я дрался на штурмовике. «Ствол длинной жизни». Была у Артема такая книга «Ствол длинной жизни, короткая»?
Это про противотанкистов, подзаголовок.
Подзаголовок.
Да.
Ага. Так.
Вот задали вопрос про Некрича 22 июня.
Да, я
хотел. Она, к сожалению, сейчас устарела. Когда-то это была, что называется, информационная бомба.
Ага, да.
А вот сейчас, в наши дни, она абсолютно... Уже... Она, к сожалению, устарела, потому что она, опять же, писалась даже вот для своего времени не на всех используемых источниках. Вот даже историк советский Анфилов, который писал по начальному периоду войны, он не всегда ссылался, но реально использовал более широкий круг источников. Поэтому Некрич очень много вещей, которые сейчас... и не только я, историки воспримут с улыбкой. Она устарела, она представляет, можно сказать, такой интерес историографический, чем практический.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Алексей Исаев. Итак, продолжаем. Алексей, вы какой-то вопрос выбрали.
Да, вот вопрос достаточно часто встречающийся и интересный про воспоминания Никулина. Это действительно такие воспоминания очень яркие, написанные интеллигентным человеком, сотрудником Эрмитажа, если не ошибаюсь, и рисующие совершенно ужасающую картину происходящего на фронте. Я бы так сказал, что, на мой взгляд, эти мемуары – это попытка на бумаге провести такую психотерапию стресса, колоссального жуткого стресса, который пережил человек на войне, в действительно тяжелых боях на оппозиционном фронте. Но очень уж, я бы так сказал, карьера у человека по мемуарам выглядит очень уж разнообразно. Он и в штабной землянке, он на передовой 45-ке, хотя, в принципе, по... наградным проходит, что он служил в артиллерийском полку. Тяжелое орудие, там МЛ-20, то есть те, которые из этого полка вряд ли человек бы попал прямо вот так вот на передовую и мог видеть, опять же, землянку командира дивизии и, так сказать, что там, сколько, так сказать, слоев трупов лежит под погостьем. Это чересчур разнообразно. Поэтому, скорее всего, очень много из того, что там изложено, это пересказы не из первых рук. Поэтому я бы относился с большой осторожностью.
И вы же говорили, что вот те же самые мемуары наших маршалов и полководцев или каких-то там генералов, которые выходили в хрущевские времена, в брежневские, вы говорили, что очень многое было засекречено, и поэтому они спокойно излагали... Знаешь, что их не проверят.
Знаю, что их не проверят, да. И, может быть, они, так сказать, в чем-то добросовестно заблуждались, а в чем-то говорили о том, что потому что их не проверят, и поэтому потом товарищ Жуков писал Рокоссовскому, что же вы пишете не то, хотя мы с вами на этом присутствовали. На самом деле это было там через несколько месяцев после того, как вы описываете про выгоняние Сталином Рокоссовского из кабинета. Поэтому мемуары, да, это источник, особенно когда через много десятилетий зачастую человек пишет, очень много накладывается, в том числе то, что человек читал о войне, какие-то пересказы слушал, и особенно после того, как, опять же, как на людей вылился вот этот вот поток со страницы «Огонька», «Не к ночи будет помянут», и воспоминания искажаются. Кроме того, бывают ситуации, когда люди начинают ассоциировать себя с более известными событиями. Например, тут такой пример... мемуарист, который пишет про Зиеловские высоты под Берлином,
да, да.
Хотя его из позиции полосы его армии, которая форсировала Одер намного севернее Зиеловских высот, даже в бинокль эти высоты не были
видны. Не увидели
видны.
Бы.
Да, он их не видел. У него была, так сказать, своя, так сказать, интересная борьба с форсированием, когда немцы чуть ли не камикадзе пытались переправы разрушать через Одер. Вполне интересная операция и борьба потом с идущими на выручку Берлина всякими эсэсовцами, но человек почему-то написал про Зиеловские высоты, потому что все знают про Зиеловские высоты, значит, я был под Берлином, значит, надо писать
значит,
про
Зиеловские
высоты. Да, Зиеловские высоты. Это иной раз обидно, что люди не пишут о реальных мощных
боях. Вот он. Отношение к книге «Война все спишет». Это я вам расскажу. Я делаю для вас исключение первый и последний раз, потому что вы пишете, я не читаю. Я даже вас называть не буду. Вот, номера ваших ворованных телефонов никому не интересны. Значит, эта книга должна пройти тщательнейшую проверку по архивам, по СМЕРШу. Потому что то, что он описывает, 84 года. 84 года, я ничего не хочу сказать, но память играет разные фокусы. Вот когда это будет проверено по архивным документам, потому что я вам хочу доложить, что эта книга «Война все спишет» – это не просто ужас-ужас, а это ужас 17 раз подряд. Ну, проверить надо. Дальше. Вот у нас еще есть один человек, который считает, что есть один документ, который мешает нам понять. Это Владимир. Вот ему, кстати говоря, сейчас, по-моему, Московская дума проголосовала памятник на Боровицкой поставить. Это вам, наверное, Владимир, я думаю. Смотрите. Историю Второй мировой войны можно понять, только прочитав книги Жданова «Заговорщики и поджигатели». Во-первых, эти книги написал Николай Шпанов. Если... Книги достаточно интересные, тенденциозные, но интересные. Вот, как говорит мой друг Сергей Шестов, угомонитесь. Угомонитесь, Владимир, и будет вам счастье через два часа в начале. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Мне вашему гостю вот, такой вопрос. Вы поймите, что именно Сталин в 24-м году обратился к народу, что нам нужно пробежать за 10 лет.
Нет. Так, все. Так, если вы меня не будете слушать, это было в 31-м году. Сталин об этом сказал на, как, вот я не помню, то ли парт, то ли промконференция была. Нам нужно пробежать за 10 лет то, что другие там пробегали.
Да, нам это задавали вопрос, но да. Тем не менее, пробежать-то пробежали, но это не означает, что после этого, пробежав, надо
конечно.
Сесть и расслабиться. Да.
Конечно.
Тем более были проблемы с пробеганием, и, в общем-то, было конечно. Тяжело и с производством,
ведь,
Алексей, и совсем.
Ведь первый пятилетний план был провален.
И дальше, когда танки Т-26 делали точную копию английского двигателя, а он проработал полчаса.
И все, и, да?
Да, и почему? Потому что надо точность изготовления. Это все было очень долго и сложно. И действительно, когда пробегали 50 лет за 10, было на этом пути немало и вещей, которые не смогли пробежать.
Вот пишет нам слушатель, у него псевдоним Сергей Дурак. Сергей. Мы с дураками не разговариваем на нашей радиостанции. У нас тут все умные, понимаете?
Так да, что... Вот интересно, опять же, в Твиттере несколько раз рефреном задал человек, я не решаюсь произвести в эфире его ник,
да но... хрен бы с ним!
Да, про рассекретить архивы. Я неоднократно говорил, в том числе здесь, о том, что сейчас архивы рассекречены настолько, что выложены в интернет для ленивых на сайте «Память народа».
Я там добавлю там... для глупых еще, извините,
Алекс. Нет, глупый не справится с поиском, это я вам, да, да. Я вам скажу, да, что там поиск, так сказать, требует определенных, так сказать, приложений умственных способностей, но человек, который приложит умственные способности, будет вознагражден тем, что увидит действительно там много выложено, в том числе и достаточно жесткой правды о том, как дело происходило, о достаточно тяжелых событиях, и большое спасибо нашему государству и Министерству обороны за то, что они это сделали, что мы можем это увидеть.
Алексей,
поэтому все раскрыто.
Скажите,
не надо рассказывать,
пожалуйста,
там ерунду.
Вот вы историк, и, судя по всему, я могу предположить, что вы будете всегда заниматься историей Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, вот какие архивы сейчас засекречены, а вам бы хотелось в них покопаться как историку, не из любопытства?
А вообще, если так говорить о перспективе, то мне было бы очень интересно посмотреть историю крушения Советского Союза 70-80-е годы.
Нет, я про войну.
Про войну? Нет, война, да, есть отдельные группы документов, да, угу. которые, возможно, там, так сказать, через какое-то время будут рассекречены. Угу. А так и так уже рассекречено
так
очень,
уже, да?
очень много, что называется, на всю жизнь хватит. Вот того, что угу. уже рассекречено, мне хватит до конца моих дней.
А по истории Советского Союза много есть чего, что интересно было бы почитать.
Да, потому что...
Вот я, Юрий Николаевич Жуков мне рассказывал, человек, который занимается Сталином 30-ми годами, репрессиями. Он говорит, невозможно говорить о репрессиях среди руководящего состава Советского Союза, если нет доступа к архивам отдела административных органов ЦК родной партии.
Да, там поэтому...
Но он засекречен наглухо. И, кстати говоря, и Алексей рассказывал, и Юрий Николаевич рассказывали, человек приходит в архив, и Александр Колпакиди, и говорит, вот, а у нас нет этого архива. И да, наверное, где-то там. А описи архивных документов, можно сказать, они секретны. Все! Все.
Ну, с документами войны все же ситуация
легче,
лучше.
Да,
лучше.
Я могу,
не, конечно, mm-hmm. есть группы, которые засекречены, но, тем не менее, ситуация в целом хорошая, и многое просто надо искать.
Все понятно.
Да, если есть желание, силы, время, то найдешь то, что хочешь. Что...
Потому что Алексей, я вам хочу сказать, за свои деньги покупает фотографии того времени. Вот осталась где-то фотография. Вы мне рассказывали, где-то в Белоруссии... Перед зданием райкома партии немецкий танк.
Не-не-не, советский танк перед зданием в Слонями. И фотографии сделаны вскоре после боя, и видно было, что действительно танк воевал. Угу. Погибшие танкисты, и действительно люди сложили свою голову в этом городе и бились до конца.
Это
не просто брошенная машина, которая сломался двигатель, и от нее уехали просто. Ушли.
Это вопрос о серьезности подхода Алексея Исаева к тому, чем он занимается.
Я бы так сказал, это новый пласт, на самом деле, материалов, которым занимаюсь не только я, и я бы так угу. сказал, не являюсь ведущим в этой области. Это фотографии немецких ветеранов, которые в частном порядке фотографировали ага. очень много на территории Советского Союза, особенно в 1941-1942 годах. И на самом деле, благодаря этим фотографиям можно восстанавливать в том числе историю войны, потому что они совершенно не стеснялись, когда фотографировали. Они фотографировали, но сразу после боя. И вот эта картина войны, это вот угу. то, что люди занимаются, исследуют, и благодаря этому восстанавливают, что было там, в городе Остров, что было в городе Немиров.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Есть такая книга, вот Алексея Исаева хотел сказать. «Одна война, две судьбы». Там и воевал Иванов Валентин, полковник в отставке.
Ваш вопрос.
Вопрос, вот есть такая книга, посмотрите.
Не, она есть, хорошо,
там,
спасибо.
«Одна война, две судьбы».
Спасибо.
Ну, я честно скажу, мне на память не приходит. Может быть, если бы назвали фамилию человека, может быть, я вспомнил. Но так действительно выходит немало мемуар, например, из того, что я... Что мне запомнилось, это, например, человек по профессии был юристом после войны и очень хороший образованный человек, написал записки командира роты. Они сейчас выложены на сайте Милитера. И советую почитать. Человек очень интересно пишет там про то, как строилась там, так сказать, оборона, пулемет на огонь и прочее. То есть, в общем, грамотный человек, хорошо образованный, это отличный мемуарист чаще всего.
Но, Алексей, в историческом поиске, естественно, его ведет и серьезный настоящий историк. Какое место, какую часть занимают мемуары?
Как правило, их лучше читать после документов, и вот если их читать после, то тогда очень многие, так сказать, и людские, и оговорки, и почему человек об этом написал, об этом не написал, это очень, так сказать, интересно и дает для следующего витка. То есть, когда там читаешь воспоминания человека, которого после там, операции взяли и сослали, как говорится, в тыл руководить каким-то училищем. И почитав документы о том, как его корпус не выполнил, так сказать, приказ, Ага. Понимая, что его отправили не просто так. И ага. когда с ним, так сказать, как он попрощается с однополчанами, пишет, он, видно, что да, человек действительно был этим обижен, но за что его сослали, тоже понятно.
А вы же рассказывали, когда кто-то пишет, вы помните, даже фамилию называли, что я перед войной все развернул, у всех было по 500 боезапасов, а потом вы говорите, вы читаете документы, все наоборот.
Да.
По приказам, все наоборот абсолютно.
Да, и вот тут сказали, события в немецких книгах совпадают с нашими, скажем так, немецкие мемуаристы, это тоже отдельная песня, да, они не были под идеологическим давлением, как, например, тот же Жуков Георгий Константинович, я имею в виду, но, тем не менее, мемуары – это мемуары. Понятно, что люди старались там что-то драпировать, там немецкие вот истории соединения – это тоже, так сказать, своеобразный жанр, поэтому всегда надо читать и относиться к тому, что прочитано критически, и угу. то, что в истории называется герменевтика, то есть понимать, зачем человек писал. Вот человек сел написать, вот какую он задачу перед собой ставил? Вот то есть оправдать себя или там рассказать о погибших товарищах и вообще зачем он взялся за перо? И вот ответив на этот вопрос, всегда понимаешь, как стоит относиться к книге.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Леонид Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос. Была такая саперная армия в составе Красной Армии. Мне хотелось бы выяснить относительно вот 5-го управления Сталинградского фронта оборонительных работ. Дело все в том, что отец у меня танкист, и в ноябре был в танковой бригаде 246-й в районе Котлубани. И он рассказывал о том, что их высадили в чистое поле. Через 2 недели боев немецкая авиация разбомбила их. Вот такой момент. Про оборонительные работы. Спасибо.
В Советском Союзе было 5 саперных армий, правда, потом их расформировали, и там несколько другим путем шли с строительством оборонительных сооружений. Собственно, под Сталинградом его, опять же, к вопросу о предвидении, еще в 1941 году начали строить укрепления. То есть первая, так сказать, волна укреплений Сталинграда, это 1941 год, когда немцы еще были очень-очень далеко от города. А что касается высадили чистое поле, налетели, разбомбили, это все же своеобразие южного, так сказать, сектора советско-германского фронта. Это касается и степей под Сталинградом, и того же Крыма. И на самом деле и немцы жалуются на то, что вот высаживаемся в чистое поле, и, соответственно, прилетят сейчас сталинские соколы, нам вмажут. И действительно, это было проблемой. Не было лесов, где можно было прятаться, и действительно немцы воздействовали на наши коммуникации под Сталинградом, и, собственно, вот эта знаменитая история, как Василевский описывает, что командир корпуса Вольский пишет, что мы не готовы, а обратно фарш уже не проворачивать нельзя, то есть уже все выдвинулись, прятаться негде, надо или идти вперед, или нас побьют с воздуха. Так, да, били с воздуха на открытых пространствах, но это касалось, что называется, обеих сторон под Сталинградом. Да, такое вполне могло быть. Я по номеру бригады вот так вот не скажу. Это скорее, если относится, то, наверное, ближе к октябрю, потому что в ноябре была плохая погода, немцы мало летали, и это, собственно, оказалось спасительным для операции «Уран». Когда висит туман, и можно спокойно посреди степи вставать табором, и никто сверху никакие бомбы не кинет.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
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 Вопрос такой, Алексею. Как вы относитесь к книге Шумилина «Ванька Ротный»?
Ну, это тоже такое вот выплескивание на странице мемуаров ужаса войны. То есть вот психологический, психоанализ.
Ну, да, мемуары писали в 70-е годы, в начале 70-х годов, когда о политике еще разговор не было.
Почему? А в это же время Василь Быков, «Мертвым не больно», а проза Астафьева. Это люди воевали, они имеют право, что это их правда. Вы не согласны?
Да, а так, да. «Ванька Ротный» — это, опять же, событие на Ржевском направлении. То есть там действительно была тяжелая позиционная война. То, что человек писал о том, какие ужасы эта позиционная война, я совершенно
не удивляюсь. А, кстати, Алексей, я вдруг вспомнил, а книга «Ремарка на Западном фронте без перемен», почитайте ее!
Вот, да, «Ремарка», вот когда читаешь о событиях позиционных боев, Да, это сразу вспоминается ремарк, когда действительно это без всех этих химических атак, слава богу, происходило. То есть ужасов химической войны во Вторую мировую войну, к счастью, не было. Но, тем не менее, да, это вот эти вот крысиные норы, эти погибшие, этот вот тяжелый трупный запах, висящий над окопами, это действительно было очень страшно.
Вы почитайте, кстати говоря, по Первой мировой войне, какие там были потери Верден, Сомма, Марна.
Да, вот тут спросили отношение к книге Ростислава Валиева «Брестской крепости». Да, да. Я лично его знаю, и человек увлеченный и добросовестный. То есть я считаю, что он, хотя он представляет, он старается все же посмотреть с той стороны, то есть то, что для нас было недоступно, то есть он вытащил все немецкие документы, как оно происходило, но очень познавательная книга. То есть я могу посоветовать ее почитать.
То есть если человек интересуется историей Брестской крепости, то это ему надо
почитать. Да, это вот если человек читал Смирнова, вот прочитал Смирнова, потом Алиева, как это выглядело с другой стороны.
А, и... Скажите, вот еще, Алексей, у меня какой вопрос. А как вы относитесь к художественной литературе, как историк? Вы же все равно читали, наверное, и «Войну Студнюка», и Симонова «Живые и мертвые», я думаю.
Вот Симонов, да, вот Симонов, он как корреспондент, который ничего не боялся, который он даже, что называется, на подводной лодке к берегам Румынии ходил. Что, в общем, практически запредельно с точки зрения. Он человек, очень много видевший.
Вот я думаю, Симонова, да. Кстати, вы знаете, я думаю, что был приказ и достаточно сверху, что ему это запрещалось сделать. Я думаю, он нарушение приказа.
Но, тем не менее, он был везде.
Это только в плюс.
Да, это только в плюс, что человек и съездил и на передовую в Могилев, полуокруженный, он вполне мог попасть в окружение под Могилевым и погибнуть. Он ездил в Феодосию, только что освобожденную, где немцы, можно сказать, через несколько дней после того, как он туда приехал, нанесли контрудар и отбили Феодосию. Опять же, у Симонова были все шансы погибнуть много раз за войну. Но человек был очень добросовестный и бывал очень много где. Единственное, что, пожалуй, он, и он об этом сожалеет, пропустил операцию «Багратион».
То есть он был... Вот просят, Александр, вас книга про штрафроты. По-моему, огромное количество книг вышло, причем на документах все.
Да, действительно, есть «Штрафбаты из-за городоотряда Красной армии», такая книга, которая действительно написана под документом. Сейчас я вам вспомню. Тот же автор, альтер-эго Сталина, про Мехлиса, книга. И он же написал про штрафбат. И там буквально, что называется, разжевано для всех.
Да, причем в книге авторского текста, по-моему, не так много. Не,
как раз-таки...
Документы.
Не, профессионально это все же не вываливать на голову автора, на голову читателей сырой текст. А нужно все же анализ. Вот этот человек это умеет, и поэтому...
7373948, есть еще время.
А, Рубцов, вспомнил, Рубцов.
Здравствуйте. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
А можно краткое отношение к директору Госархива Мироненко?
Зачем? Вот. Зачем? Зачем? А это надо, вы знаете, знать, как работают и другие архивы.
Не, ну я бы так, ну, я уже
поэтому... Академик Пивоваров уже сжег библиотеку, и не он. Не хотите, что...
Подождите. А что, было уголовное дело, было расследование, и доказано?
Я слышал, что собираются открывать.
Нет, собираются открывать, мы не можем обвинять никого, пока нет решения суда. Ну, нет решения суда, что как-то по-другому сгорел архив, но наверное, пока.
Явно ангажирован, вот по его высказыванию.
Это другой вопрос.
Панфиловцами, ну, это просто кошмар какой-то.
Нет, Алексей говорил про героев панфиловцев, что даже если в том месте, где... была эта пропагандистская история со знаком плюс, кстати говоря, потому что идет война, страна в тяжелейшем положении, и если попадается хороший пропагандистский материал, как же его не использовать? Вы согласны, Алексей?
Ну, это понятно, что...
Но рядом там, где-то рядом.
Ну, скажем так, все же в данном случае журналисты показали себя не как Симонов. Вот Симонов,
он... Конечно, да,
вот
конечно.
Этот человек мегапрофессионал был.
Но говорить о том, что вы наврали... А рядом там, предположим, в 3 километрах, в 5 километрах люди стояли насмерть и жгли немецкие танки. Действительные факты. А как же мимо этого проходить? 7373948, наверное, последний вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. А, ну нет, все, тогда Алексей. Алексей, скажите, пожалуйста, вот последнее. А во время войны 28 героев панфиловцев, давайте повторимся, я понимаю, пропаганда, необходимость. Дальше прошло какое-то время, на сцену выходят серьезные историки.
Ну, проблема послевоенная, то, что у нас был такой человек, как Епишев, который сказал, кому нужна ваша правда. И, вот, и он не позволил ветеранам войны, в том числе грамотным офицерам, написать грамотную, хорошую, взвешенную историю войны. Хотя среди них было немало людей, хорошо владевших пером, например, начштаба Кавкорпуса Белова Грицов. Было немало вполне способных и литературно, и фактически по своим военным знаниям хорошо осветить историю войны, но этот момент, к сожалению, был в 60-70-е годы упущен, и вот это очень жаль, поскольку, может быть, я, как говорится, бы и не понадобился, если бы тогда дали возможность написать даже вот тем, кто писал.
Я хочу продолжить. А господин Волкогонов, который сменил, по-моему, господина Епишева на этом ответственном посту, главы политуправления Советской армии.
Ну, это уже более поздний период.
Все скажем, равно, отношение к истории тоже.
Да, но основной упущенный момент, это, конечно, 60-е, когда были люди
вот
живы.
Вот у нас Иван, он истинный либераль и демократ, он написал, забыли одну из его главных фраз, трупами забросали, прошу прощения, Астафьев до каких чинов дослужился, до рядового или ефрейтора все-таки, или сержантом он стал. Это его взгляд. И его фраза там чем-то забросали, это только его фраза. А Алексей... Много Скажем передач. Так, Алексей пересказывали... говорит, что нет.
Да, я бы так сказал, я транслирую слова тех, кто реально воевал, и не на должностях сержантов, а тех, кто реально воевал, командовал ротами, батальонами и дошел до Берлина.
Алексей, огромное вам спасибо, что пришли. Как всегда, было очень интересно и познавательно. Всем всего самого доброго. Дай бог, услышимся в следующее воскресенье. Новости.